Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня обе палаты российского парламента приняли ответные заявления на доклад Госдепартамента США по поддержке прав человека и демократии в мире. В документах подчеркивается недопустимость финансирования политической деятельности иностранными государствами и вторжения в избирательную систему нашей страны. Тему обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы, лидером партии экономической свободы, бывшим главным редактором журнала «Америка». Добрый вечер, Константин Натанович.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы беспокойство авторов американского доклада «Поддержка США прав человека и демократии в мире»?
Да, это объективная оценка, причем это оценка, которая совпадает с позицией общественных организаций, и не только американских. Ситуация действительно катастрофическая, и такое впечатление, что депутатов парламента больше всего раздражало именно вот это... холодная объективность, которая регистрирует ужасное положение не только с правами человека вообще, но и с институтами гражданского общества. При том, что они очень много говорят, что ситуация нормальна, но вот показания врача, измерение температуры говорят о том, что ситуация катастрофическая.
А приходит ли вам на память вашу бытность депутатом подобные дискуссии о докладах Госдепартамента США?
Каждый доклад Госдепартамента обсуждается, и на каждый раз возникает вот эта тема о финансировании выборов. Хотя каждый депутат, и это обсуждалось уже много раз, знает, что американским организациям, коммерческим, общественным, запрещено финансирование политической деятельности в других странах. И об этом все прекрасно знают, и все знают, что выделяемые деньги выделяются именно на измерение, на наблюдение за процессами, на составление докладов, объективно отражающих реальную ситуацию. Тем не менее, каждый раз возникает вот этот вопрос о том, что Соединенные Штаты что-то финансируют на территории России, конечно, с намеком на то, что финансируется оппозиция. Но все знают, что это неправда, тем не менее.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев узнает в заявлениях российских парламентариев почерк идеологов холодной войны.
Прозвучали нотки, очень напоминающие те документы, которые мне неоднократно приходилось читать в 70-е и в начале 80-х годов. Там было сказано дословно, что США используют тематику прав человека для попыток вмешательства во внутренние дела. Вот это, мне кажется, действительно чрезмерно и очень тревожно. Мне думается, что вообще, к сожалению, отношения наши с Соединенными Штатами достигли некоего минимума теплоты года, наверное, уже полтора-два тому назад. И примерно в этом же состоянии пребывают. Мне не кажется, что произошло что-то феноменально новое, чтобы требовало каких-то специальных эмоциональных реакций с нашей стороны в связи с тем, что там обозначено. Там действительно названы некоторые проблемы, которые традиционно находятся в сфере повышенного внимания Соединенных Штатов.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Константин Боровой. Чем вы лично объясняете охлаждение между Кремлем и Белым домом?
Ну, я думаю, что ситуация в России становится очевидной уже для всего остального мира. Ситуация с правами человека, с отсутствием демократии, отсутствием выборов. И то, что болезнь эта стала видна всем, вот это болезнь Кремля. Это, конечно, в наибольшей степени раздражает Кремль. Ясно же совершенно, что какие бы деньги сейчас не появились в выборах, Кремль принимает решение, какая политическая партия будет в парламенте. И повлиять на этот процесс никакими деньгами нельзя, потому что это будет перебито, так сказать, в 10 раз более мощными средствами. Вот, конечно же, раздражает больше всего. И никто не опасается в Кремле, что придут какие-то микроскопические деньги на финансирование оппозиции. Всех раздражает именно экспертиза и по поводу ужасного положения с правами человека.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Константином Боровым, лидером партии «Экономической свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка», который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем доклад Госдепартамента США «Поддержка прав человека и демократии в мире». Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, вспомнил времена советско-американской конфронтации.
Я помню массу таких обменов ударов в советские времена. Тогда заключительным аргументом в подобном споре всегда было: «А у вас негров вешают». Но, например, очень трудно этот аргумент предъявить госсекретарю Соединенных Штатов Кондолизе Райс. Поэтому стилистика и лексика несколько другая, но суть остается той же. С одной стороны, все, что в докладе Госдепа сказано, вынося за скобку некую риторику, в общем, 90% справедливо. Все люди, живущие в России, объективно оценивающие ситуацию, понимают, что идет большое наступление на гражданские свободы. По-моему, лучше всех об этом сказал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Конечно, я презираю наше отечество с головы до пят, но мне крайне неприятно, когда это чувство разделяет со мной на земле.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что доклад Госдепартамента под названием «Поддержка США прав человека и демократии в мире» обсуждаем с Константином Боровым, который у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В ответ на это постановление Федерального собрания России нужно за западным странам найти счета депутатов Федерального собрания России, которые голосовали за это постановление, и заморозить их, в том числе счета их родственников.
Слово Константину Боровому.
Ну, конечно же, это было бы смешно и правильно так делать, я абсолютно согласен, но давайте подумаем о том, почему так реагируют депутаты Государственной Думы, Федерального Собрания. Очень четко понимают, что никакого финансирования политической оппозиционной деятельности в России нет со стороны Соединенных Штатов. И почему такая резкая реакция, такая антиамериканская? А нужно каким-то образом, мне кажется, с их точки зрения, произвести вот это замещение, когда люди озабочены ситуацией в стране, когда люди пытаются что-то изменить к лучшему, вот это состояние заместить просто злобным таким антизападничеством, антиамериканизмом. Это известный такой психологический прием замещения. Вот, может быть, неосознанно, но они делают именно это. Они сеют сегодня антиамериканизм, анти-НАТО, антизападничество, именно для того, чтобы люди опять, как в советские времена, погрузились в вот этот, в общем, такой злобный советский сон ненависти ко всем остальным и совершенно отключенности мозгов, когда человек способен отличить белое от черного. Вот, мне кажется, это основная цель депутатов сегодня.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну вот интересно, что такая трогательная забота там, а чтобы не трогать наши, так сказать, не влезать в наши дела. А вот Кремль финансирует все эти вот русские газетенки такие гаденькие в странах Балтии. Вот, Конституционную партию Эстонии, так называемую, там эти радиостанции, транслирующие блатную музыку. В Грузии вообще вот эти демонстранты на Руставели ходили, так сказать, как на работу туда, там вот бригадиры получали в два раза больше, там прочее. Вот интересно, если это ударит эта палка, так сказать, по как раз непосредственно по кремлевским усилиям, вот держать людей в состоянии этом скотском, там, это в Балтии, это, по-моему, даже Кремлю будет хуже.
Но сегодня известно, что сам Кремль тратит огромные деньги на продвижение вот собственной, ну, националистической такой изоляционистской идеологии на Запад. Вот этот канал, один только пример, я знаю, и его примерные цифры, Russia Today. Это история, которая стоила государству несколько миллиардов долларов. Это чистый пиар, продвижение новой России на Запад, новой изоляционистской России. Более того, известно, что и американцы об этом писали много, о том, что тратятся огромные деньги Кремлем на финансирование митингов и демонстраций в Вашингтоне. В открытую тратятся деньги, они смотрят на это, конечно, сквозь пальцы. Вот, но это происходит.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», признает необычность ситуации.
Мне кажется, что можно обмениваться такими ударами бесконечно, но в целом в цепи других достаточно резких и не очень дружественных заявлений и действий американского правительства именно этот доклад был воспринят нашими политиками достаточно болезненно. А вот комментарий, который госпожа Пола Добрянски, ответственная за этот доклад, позволила себе по отношению к России, они вызвали у российских политиков, у Государственной Думы и Совета Федерации адекватную реакцию. Наши парламентарии посчитали это вмешательством во внутренние дела нашей страны. Слова о том, что мы будем финансировать независимые группы надзирателей за выборами, ну, можно трактовать достаточно широко. Наверное, это практика американской политической жизни, но тогда, я думаю, России надо было бы послать, с учетом выборов во Флориде, которые были в 2000 году, тоже группы независимых наблюдателей в Соединенные Штаты Америки, потому что штат, где брат президента Буша был губернатором, Джеб Буш, именно в этом штате и решилась судьба президента Буша когда-то, давным-давно.
Как вы считаете, в чем приходе России теперь заинтересованы, республиканцев или демократов в Белый дом?
Ну, я думаю, что и с той, и с другой стороны есть какие-то преимущества, недостатки. Демократы, очевидно, будут больше внимания обращать на положение с правами человека, а сегодня здесь у нас совсем туго. А прагматичные республиканцы, значит, которые могут говорить о дружбе, но думают больше о своей, о своих интересах, о внутренних интересах. Они, конечно, меньше обращают внимание на положение с правами человека. И то, что сегодня произошло в России, в некоторой степени, это, ну, в малой, может быть, степени, это результат некоторого безразличия американской администрации к тому, что происходило в России. Чеченская война, и ЮКОС, и многие-многие-многие события, и Данилов, и то, что это происходило здесь, это, конечно, в некоторой степени результат безразличия и Соединенных Штатов. Вот. Но я думаю, что в любом случае тот курс, который проводит Путин, он будет его проводить вне зависимости от той или иной администрации.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот просто даже интересно получается. Вот Америка, как бы, вот департамент, Госдеп, они уже говорят, вот в Верхней Палате Думы и Нижней говорят, у вас нарушаются права человека. Владимир Путин, у вас нарушаются. И вот как будто наша вот верхняя и нижняя палата и Владимир Путин, они этого не видят. Они, наверное, этого не видят. Так вот, товарищи из этих вот дум, им надо сказать, американцы хотят помочь. Они вам говорят, нарушаются. И вот такая истерическая паника началась сразу. Это просто, ну, они хотят людям помочь. Вот.
Можно ли было ожидать от наших парламентариев благодарности за американскую помощь?
Мне мне кажется, что слушатель абсолютно прав, но, возможно, он все-таки не понимает, что реакция связана не с тем, что Кремль не понимает таких совершенно объективных, хороших, я бы сказал, врачебных намерений Госдепартамента, который фиксирует вот эту опасную ситуацию, потому что она опасна не для Соединенных Штатов. Отсутствие демократии в России, в Иране, в Югославии, в общем, почти безразлично Соединенным Штатам. Это в первую очередь опасно для самой России. Это опасно рецидивами страшными, так сказать, постимперскими, которые могут просто даже и погубить государство. Вот. Но реакция связана с желанием переключить внимание. То есть заявление врача о том, что вы больны, понимаете, тут же все начинают спрашивать у этого врача паспорт, откуда он пришел, имеет ли он право делать такие заявления. Но это смешно просто. Для экспертного сообщества вот то, что сегодня происходит с заявлениями Государственной Думы, Совета Федерации, солидными, серьезными организациями, это просто шутовство, издевательство над здравым смыслом, над обычным человеческим здравым смыслом.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, не стоит говорить о мнениях каких-то парламентариев. У нас все давно слилось, все едино, все представляет собой единую вертикаль. Но вот у меня такое ощущение, что человечество вышло на такую область, на такую сферу своего существования, когда зачастую дифференцированная вот верхушка, государственная верхушка и само государство.
Как вы считаете, была ли санкция кремлевской администрации на подобные резкие заявления со стороны Совета Федерации и Государственной Думы?
Да, безусловно. Нет никаких сомнений, что ситуация управляема и координируема, и в ответ на заявление МИДа, первое заявление очень, в общем, дипломатично, были многие заявления Кремля, и все это синхронизировано. Это то, что в советские времена называлось волна возмущения советского народа. Вот, кстати говоря, второе образование людей, которые обучали, получили образование в школах КГБ, оно сказывается, их второе образование гражданское, это ведение пропаганды. Понимаете, и вот эта советская пропаганда для людей, понимающих, так сказать, видящих реальную ситуацию, это, конечно, очень-очень неприятный, что ли, симптом, потому что это возвращение вот к этой старой советской тупой идеологической технологии. И мы все больше и больше, и признаков этого много, все больше и больше становимся похожи на Советский Союз вот этого самого последнего, самого гнилого периода, когда уже никто ни во что не верил, и даже сами идеологи ни во что не верили и продолжали по инерции накачивать пропагандой общества. И уже ни одного человека не было, который верил бы в эти ценности. То же самое и сейчас. То есть они, похоже, что они пытаются обманывать самих себя.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я с Боровым согласен, когда он говорит, что Путин ищет врагов внешних, чтобы отвлечь от внутренних проблем. Хотел бы напомнить, в 2003 году в мае месяце отмечали 300 лет Петербургу. После этого все страны уехали в Чехию. И Вацлав Гавел сказал на Путина: это, говорит, идиот и синклист. И последний вопрос. Почему в богатой стране народ нищий? Так задавал вопрос Собчак. Вот пусть он сможет ответить.
Американцы, кстати, не ставили вопрос о распределении природных богатств. Они ставили только о демократии и правах человека, слово Константину Боровому.
А что бы вы хотели, я обращаюсь к слушателю, чтобы в стране, где нет демократии, где никто не может услышать заявление любого человека, где возможно то, что у нас называлось Байкал Финанс Групп, когда собрались несколько в кавычках, известных нефтяников и газовщиков и приватизировали половину экономики страны нефтяной. Ну, отсутствие демократии позволяет отнимать собственность. Сегодня открыто говорят о том, чем будет заниматься Путин, о том, как много он накопил средств. Ну, это же не называется накопил, это называется украл, если речь вести о ситуации с Люксом и с другими компаниями. Вот. Поэтому отсутствие демократии, отсутствие элементов демократии очень резко и очень остро сказывается на демократии экономической, на свободе экономической. Если сегодня еще остаются какие-то признаки конкуренции, какие-то коммерческие организации, то в течение нескольких лет, если ситуация не будет меняться в области демократии и прав человека, в экономике произойдет то же самое, что в политике. То есть просто из экономики будут вытеснены любые независимые от государства институты. Конкуренция будет отсутствовать. То есть, опять же, вот такая советская монополистическая централизованная ситуация.
А не запоздал ли отчасти вот этот доклад о поддержке прав человека и демократии в России? Мог ли он в свое время предотвратить разгром ЮКОСа или ликвидацию демократических партий? Ожидаете ли вы ликвидации вашей партии экономической свободы?
Ну, конечно, мы говорили о том, что сегодня происходит еще из 99-го года и с момента прихода Путина, и все было ясно, чем все это кончится. И очевидно, что многие западные правозащитные организации действительно обвиняли нас в алармизме, так сказать, в преувеличении опасности. Вот. Но, к сожалению, мы оказались правы. И этот чекистский режим, конечно, не оставляет никаких возможностей для развития институтов гражданского общества и для развития экономики, нормального развития экономики страны. То есть коррупция, это уже нельзя назвать коррупцией, когда отнимаются, так сказать, не 10%, так сказать, от прибыли, а 60% от экономики. Понимаете, это уже это какое-то другое явление. Это приватизация страны вот этим небольшим чекистским, питерскими чекистами.
Спасибо. Напомню, что реакцию обеих палат российского парламента на доклад Госдепартамента США под названием «Поддержка прав человека и демократии в мире» мы обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Думы, лидером партии экономической свободы, бывшим главным редактором журнала «Америка». Сейчас прервемся на кратко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. 14 апреля оппозиция намерена провести в центре Москвы очередной марш несогласных. Мэрия запретила акцию. В российскую столицу стягиваются отряды ОМОНа из других регионов. В Петербурге региональное отделение партии «Яблоко» решило принять участие в марше несогласных, запланированном в этом городе на 15 апреля. Решение было принято после очередного обыска в штабе партии. Деятельность Объединенного гражданского фронта может быть приостановлена. Прокуратура Петербурга направила лидеру фронта Гарри Каспарову соответствующее предупреждение. Российский парламент заявил о недопустимости вмешательства США во внутренние дела страны. Протест вызван публикацией доклада Госдепартамента США, в котором говорится о нарушениях прав человека и принципов демократии в России. Борис Березовский категорически отрицает, что выступает за насильственное свержение режима президента России Владимира Путина. После того, как в газете «Гардиан» в Британии появилось интервью Березовского, в котором он заявил, что готовит в России силовой переворот, российская генпрокуратура возбудила против него уголовное дело по статье «Насильственный захват власти». На Украине телеканалы провели акцию «День без политиков». В информационных выпусках не показывали политических лидеров и представителей власти. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, который требует отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В пятницу на митинг в центре города собрались несколько десятков тысяч человек. Начальник генштаба вооруженных сил Турции генерал Яшар Бьюканит считает необходимым провести боевую операцию на севере Ирака, где находятся базы курдских повстанцев-сепаратистов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым, председателем партии «Экономической свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка», который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем ответные заявления обеих палат российского парламента, которые сегодня они приняли на доклад Госдепартамента США о поддержке прав человека и демократии в мире. В документах подчеркивается недопустимость финансирования политической деятельности из-за рубежа и вторжения в избирательную систему нашей страны. Виктор Кременюк, замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук, констатирует охлаждение двусторонних отношений.
Похолодание со стороны США наблюдается по всему спектру отношений с Россией, не только к президенту Путину, но и вообще к России. Соединенные Штаты и не скрывают своего разочарования по поводу того, что вот такие были ожидания, что Россия все-таки пройдет через курс реформ, что она сумеет это проделать не хуже Китая, там, не хуже других стран, и что Россия начнет становиться сильным и мощным партнером. И вместо этого сказать, ну что же, все то же самое, как говорят французы, дежавю, все то, что было уже и неоднократно. А на что, в общем, рассчитывает вообще в России правящий режим? На аплодисменты? На то, что запуганные энергетической зависимостью другие страны будут проглатывать все? Да нет, конечно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понимаю, что не могу полемизировать полноценно с господином Боровым, хотя хотелось бы. Но задам один простой вопрос. Вот дуалистическая схема. Я на этом настаиваю, что все время предлагается дуалистическая схема. Черное и белое. Вот, значит, вы априори, как немножко человек, знакомый с математикой, или немножко знакомый с математикой, знаете, что есть теоремы, есть аксиомы. Так вот, то, что Америка – это совершенная демократия, луч света и добра, который они нам несут, для вас это аксиомы. Для меня это очень большая теорема. Я хотел спросить, во-первых, читали ли вы Хазина, нашего великолепного экономиста, который показал, что Америка – это большой МММ в нынешнем финансовом состоянии. И без экспансии Америка жить просто не может.
Слово Константину Боровому.
Ну, мне кажется, что это очень полезная точка зрения. Полезно сомневаться в аксиомах. Тем не менее, у нас, к сожалению, нету более яркого и положительного примера последовательной демократии, продвижения демократии в мире. По всей видимости, вот если бы он до конца договорил, этот молодой человек, он бы начал нам приводить в качестве примера демократии Иран. В всяком случае, многие депутаты это делают. Ну, ничего кроме улыбки, конечно, такая позиция вызвать не может.
Андроник Мигранян, член общественной палаты, профессор МГИМО, винит в происходящем западных партнеров.
Запад еще не научился иметь дело более самостоятельной России, которая обрела чувство собственного достоинства, восстановила субъектность своего государства, не зависит от Запада ни финансово, ни в каком другом отношении. В 90-е годы Россия была страной ведомой, Россия была очень слабая. Россия была тотально зависима финансово, политически, идеологически. Ельцина спасали неоднократно американцы, Запад. Вашингтон по инерции пытается третировать Россию как второразрядную державу, а российское руководство просто совсем не согласно. И я думаю, что пройдет некоторое время, и Вашингтон, и Москва будут адаптироваться к новым условиям сосуществования в международных отношениях.
Согласны ли вы, что президента Ельцина спасали западные партнеры? Сейчас у нас на прямой связи был Константин Боровой. Сейчас восстановим телефонную связь. Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, как раз, как бы, знаете, кот наплакал. Я хотел процитировать Андроника Мигранина вчера в программе «Судите сами». в обнимку с Косачевым, с председателем Госдумы там по международным делам, они говорят, что они об Андроник Мигранян — это вообще демагог по своей натуре, потому что он говорил о Абу Грее. Матроска и Бутырка хуже, чем это Абу Грей, где 10 человек на одну койку спят. Это опустим, да? А сегодня Косачев сказал, что подумайте, второго человека в Центробанке убили, вы из этого натянули и раздули это. Это его тональность была. Ну и что? И я из этого, из реакции российской власти, я понял, что в этой стране лучше не будет. Спасибо.
Да, вот вчера в программе «Судите сами» ее автор Максим Шевченко выступал в нашей передаче. Также обсуждался вот этот доклад Госдепартамента США под названием «Поддержка прав человека и демократии в мире». И там же выступал наш эксперт Андроник Мигранян, член Общественной палаты, профессор МГИМО, МИД России. Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот я хочу привести один пример отношения к Америке и попросить, чтобы ваш собеседник вот прояснил. Вы знаете, интересно, недавно по ТВ показали бунт на социологическом факультете МГУ. И на ТВ озвучили там протест студентки, которая с возмущением говорила, что преподаватели социологического факультета настраивают российских студентов против Америки. И это говорилось, ТВ у нас кремлевское, да? Оно было на стороне вот этой студентки. И я подумала, представьте, в каком-нибудь американском институте американские студенты возмутились бы, что американские преподаватели настраивают их против России. Вот мне кажется, что все-таки к Америке у нас официальное отношение кремлевское хорошее. Не кажется ли вам, что все вот это вот думское возмущение — это перед выборами, а на самом деле и Кремль, и Дума, все работают под руководством и в дружбе с Америкой.
Да, слово Константину Буровому, обсуждали мы реплику Андроника Миграняна о том, что США привыкли к правительственному отношению к России со времен президента Ельцина.
Да, но Мигранян, тем не менее, путает причину и следствие. Речь же идет об ослаблении гражданского общества, о проблемах с выборами. Это болезненное состояние России. И то, что там внешние какие-то врачи фиксируют это болезненное состояние, ну, просто смешно их в этом обвинять. С ним можно согласиться только в том, что со временем, к сожалению, у наших соседей могут опуститься руки и пропасть желание чем-то помогать в этой области. И отношения... дружеские отношения, надежды на выздоровление России исчезнут. И тогда это будут отношения, да, такие же, как есть отношения у Соединенных Штатов с Ираном, с другими странами, изгоями. Россия, к сожалению, последовательно и очень направленно движется в направлении стран-изгоев.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в свое время назвал всех этих людей троечниками, но, знаете, к сожалению, они достаточно хорошо представляют свой народ. То есть, надо сказать, 80% всего нашего народа, они тоже троечники. В этом наша трагедия. Константин, у меня такой вопрос. Когда-нибудь есть надежда разгласить главную государственную тайну? То есть каковы вклады денежные, зарубежные, ну, того же Путина и всей этой братьи? Спасибо.
Ну, формально такая информация может быть разглашена только в условиях, когда государством будут возбуждены какие-то уголовные дела или международный трибунал. Например, такую, как в Гааге, начнет преследование какого-то человека за его действия или преступления против человечности. Ну, пока таких событий нет, а просто так, как известно, существует банковская тайна. Вот. Но я абсолютно согласен с тем, что эти люди очень хорошо знают свой народ. И вот я недавно, у меня была длительная беседа с Аланом Чумаком, который оценил сегодняшнюю ситуацию как вот это советское гипнотическое состояние, которое вновь
вызывается, создается в обществе в каждом человеке. То есть используется 70-летний опыт, когда целые поколения были введены в это гипнотическое послушное состояние. Сегодня вот этими антиамериканскими, антизападными установками это состояние просто восстанавливается. К сожалению, большая часть народа, и речь идет, конечно, даже не о 80%, а о 95%, достаточно гипнабельны, достаточно внушаемы, чтобы это состояние легко возродилось.
Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, депутат фракции «Справедливая Россия», считает холодную войну перманентной.
Холодная война никогда не прекращалась, и это просто обычное противодействие двух сверхдержав. Одна из них, Россия, сильно ослабла, но в таких противостояниях принято добивать, поэтому Соединенные Штаты ведут свою игру на добивание. А то, что проблемы с демократией в России есть, это как бы ни для кого не секрет, в том числе не только американцы недовольны демократией в России, в общем-то, это дело десятое для них, а мы сами недовольны тем, что происходит в стране. Мы недовольны тотальной коррупцией, мы недовольны тем, что вместо демократического режима правления у нас олигархически организован. Я думаю, большинство граждан значительно больше недовольны, чем какие-то там американские аналитики. Поэтому для Государственной Думы, в том числе, не американские заявления должны быть проблемой, их вообще можно не замечать. А то, что происходит в стране, на это надо сконцентрировать внимание.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, господин Боровой. Небольшая реплика по поводу того, у нас известный, очень известный гражданин России недавно, ну, месяц назад, наверное, заявил, что некоторые не видят чужому глазу бревна, то есть в своем глазу бревна не видят, а у себя, у другого соринку замечают. Я бы сказал, это что у нас многие руководители, не буду называть поименно, у себя в глазу баба не видят, а у другого вообще микроскопическую, меньше микронную пылинку замечают.
Ну, остается только согласиться с вами. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Вы все-таки вот ругаете Играняна, ну а вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь там калмык или ивенк, или чукча, или еще кто-нибудь вот мог стать политическим обозревателем? У нас даже в депутаты все и палата верхняя, одни чехмахчаны представляют, работают за всю Россию. Спасибо.
Ну, в составе Совета Федерации мы часто спорим. Вопрос к Константину Боровому. Как вы считаете, вот тональность этих ответных заявлений обеих палат российского парламента и Государственной Думы, и Совета Федерации, выдает ли необратимость уже перехода в стадию холодной войны?
Вы знаете, мне кажется, Володь, что многие политические силы заинтересованы в усложнении ситуации, в обострении ситуации, в частности, скажем, вот Савельев и та группа, которая стоит за ним. Трудно себе представить, чтобы в состоянии здорового гражданского общества в России возникали бы откровенно нацистские организации, которые призывали бы к погромам, как это было в партии «Родина», которую просто за это сняли с выборов. И пока в России было демократическое общество, или пока в России было общество, движущееся к демократии, вот эти отбросы просто не могли появляться в политике. А сегодня, когда противостояние с Западом, с НАТО, с Соединенными Штатами, вот эта националистическая волна, она порождает, конечно, вот этих монстров, которые появляются не только в политической жизни, но и на улицах в нашей обычной человеческой жизни. В практике недаром последний слушатель высказывал какие-то претензии по поводу национального состава там Государственной Думы. раньше такое было невозможно, мне кажется. Это было просто неприлично. Там, обвинять какого-то депутата с армянской фамилией в том, что он недостаточно патриотичен.
Ощущается ли, по-вашему, нагнетание напряженности в канун завтрашних массовых акций протеста? Потому что именно вот эта риторика прозвучала в заявлениях российского парламента о финансировании политической деятельности из-за рубежа, вторжение в избирательную систему как раз рифмуется с теми лозунгами, которые завтра понесет оппозиция.
Ну, конечно, призрак оранжевой революции очень пугает Кремль. Я помню, как Глеб Павловский, в общем, в истерике рассказывал там, в нескольких своих интервью о перспективах оранжевой революции, которая может разрушить Кремль, разрушить Россию. Речь шла, конечно же, об отстранении от власти людей, узурпировавших власть в своих руках. Вот, Кремль очень боится призрака оранжевой революции. И любое действие в поддержку этой позиции Кремля, конечно, стимулируется, поддерживается. Нет ничего странного, что Совет Федерации и Государственная Дума таким образом успокаивают, что ли, или поддерживают Кремль. Это, ну, их обычная практика.
Слушаю вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Константин Натанович, вы сказали, постимперские рецидивы, которые могут погубить государство. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Спасибо.
Рецидивы националистические. Мы движемся сегодня по радикально-националистическому сценарию развития. Если вернуться на уровень каких-то человеческих примеров, то, скажем, то, что происходит на рынках, то, что происходило, кампания против грузин, против азербайджанцев, это, ну, признаки, очевидные признаки нацистского государства. А чем кончается вот это направление развития, чем опасны эти рецидивы, показывает пример Германии. Значит, если сегодня это пока только признаки вот этого направления развития, то, ну, если мы этому не будем противостоять, то мы будем все больше и больше находить примеров этого направления движения России в нашей жизни.
Слушаем Николая, радиослушатель из Рыбинска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня скорее не вопрос, а небольшой комментарий гостю студии. Вот на телеканале ТВЦ есть такая передача «Момент истины». Так там наш маленький Геббельс по имени Караулов в каждой передаче цитирует так называемые планы Далласа.
Ну, мы говорили уже об идеологической промывке мозгов с экранов государственного телевидения. К сожалению, эта кампания продолжается. Виктор Кувалдин, руководитель международных программ Горбачев фонда, призывает к осторожности в оценках.
Когда говорят о похолодании Белого дома к президенту Путину, то надо спросить, какой Белый дом имеет в виду? Я думаю, что касается отношения президента Буша к Путину, мне кажется, оно фундаментально не изменилось. Другое дело, что среди американской элиты и, естественно, в Белом доме, и среди людей, занимающих там очень влиятельные, даже ключевые позиции, все-таки устойчиво и сильно влияние тех, кто неблагожелательно относится к России. И сейчас, конечно, настало их время. Но я думаю, что все разговоры о том, что мы приближаемся ко второму изданию «Холодной войны», все-таки беспочвенны. Не тот мир, не та ситуация, не та Россия, это не Советский Союз, да и Соединенные Штаты изменились. Что нам грозит, это устойчивое похолодание.
Слушаю вопрос москвича Емеля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне, в общем-то, понятна, так сказать, нервная реакция нашего парламента на американское заявление. Но вот что мне совершенно непонятно, это та истерика, которая поднялась по поводу заявления Березовского из Лондона. Что, страшнее кошки зверя нет, что ли? Объясните мне, пожалуйста, что это?
Да, Борис Абрамович уже разъяснил свою позицию, что он не призывает к свержению власти, а просто готовит переход власти конституционным путем, слово Константину Боровому.
Мне кажется, что это событие одного порядка. Генеральная прокуратура просто заявила о своей лояльности Кремлю. В очередной раз возник сюжет с возможностью возбуждения уголовного дела, выдачи Березовского. То же самое касается антиамериканизма там, Государственной Думы, Совета Федерации. Это поклоны Кремлю, который на самом деле и ответственен за вот эти события. В будущем, когда эти события приведут к очень негативным результатам, я боюсь, что многие в Кремле будут говорить о том, что они ни в чем не виноваты, что это вот их толкали на это Совет Федерации, Миронов, Грызлов, но очевидно совершенно, что источник, основной импульс этих настроений, этих решений, он исходит из Кремля.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Хочу высказать свое видение по поводу той истерии, которую Россия поднимает сегодня. Я рассматриваю этот доклад Госдепартамента США как ответный удар на те имперские замашки, которые позволяют себе руководству России по отношению к другим менее слабым государствам напрямую вмешиваясь во внутренние дела этих суверенных стран. А что касается права человека в России, их у граждан национальных меньшинств вообще нет, их и не было никогда. Вопрос у меня к Боровому. Не кажется вам, что Путин сделал тихий переворот в 99-м году, заставив Ельцина отказаться от президентства? До
свидания. Ну, нет никаких сомнений в этом, что сегодняшний режим – это форма переворота, форма узурпации власти, это изменения, радикальные изменения в демократическом устройстве России, которую Путину оставил Ельцин. Это отказ от институтов гражданского общества, это преследование инакомыслия, это много-много других вещей, о которых вы прекрасно знаете. И дело значит, ученых, дела против них, и шпиономания, и антизападничество. Началось, правда, это, конечно, не в 99-м году. Я считал, что вот эта группа начала приход к власти в момент, когда Примаков стал министром иностранных дел, и во внешней политике России появилась вот эта националистическая, очень хорошо видная экспертам изоляционистская составляющая. Я тогда написал статью, которую мы с Приглаковым долго обсуждали в Думе. Называлась она «От Козырева к Примакову. Путь назад». Вот. Мне казалось, что процесс свертывания демократических реформ начался именно тогда.
А напоминает ли вам риторика сегодняшних заявлений Палаты Российского Парламента от критику в адрес Страсбургского суда, куда сегодня, кстати, поступила жалоба от жертв Нордоста?
Ну, это многие формы противостояния с западным гражданским обществом. Ведь Соединенные Штаты, Госдепартамент пишет этот доклад не для того, чтобы позлить Россию. Госдепартамент по существу фиксирует существование этого доклада, который возникнет, если не в Госдепартаменте, то еще в сотнях гражданских организациях. И эту озабоченность положения с правами человека в России Госдепартамент не смог бы скрыть. Вот. Ну, одна из причин, одно из объяснений, простых объяснений, может быть и таким. Но мне кажется, что это очень упрощенный такой, ну вот, свойственный чекистам способ мышления, что вот это результат борьбы, результат провокации, понимаете, их желание технологически сегодня ведь внутренняя жизнь, внешняя политика превратились в такой набор спецопераций. И мы вольно или невольно сами пытаемся объяснить вот этими заговорами, спецоперациями какие-то внешние события. Не всегда это правильно.
Как вы считаете, подводя итог нашему диалогу, предотвратят ли вот эти предостережения доклада Госдепартамента США силовой разгон завтрашнего марша несогласных в центре Москвы?
Я думаю, что это очень сильный дополнительный аргумент для тех ястребов, которые хотели бы ужесточения ситуации в России внутри и на улицах. Недаром один из идеологов сегодняшнего Кремля, значит, вот Миша Леонтьев, просто открыто призывал к конфронтации, к столкновениям и говорил, что не будет ничего страшного, если немного крови прольется. Ну, или как-то иначе он выразился, но очевидный призыв был. Мне кажется, это очень опасно, потому что провоцируя значит, какие-то силы против оппозиции, Кремль сеет тот самый ветер, который пожнет бурю.
Спасибо. Напомню, что сегодня обе палаты российского парламента приняли ответное заявление на доклад Госдепартамента Соединенных Штатов Америки о поддержке прав человека и демократии в мире. В этих документах подчеркивалась недопустимость финансирования политической деятельности из-за рубежа и вторжения в избирательную систему нашей страны. И характерно, что это сделано в канун завтрашнего марша несогласных, который должен пройти в центре Москвы. Эту тему мы обсуждали с Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы, председателем партии «Экономическая свобода», бывшим главным редактором журнала «Америка». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.